подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Девяносто первое. Святая мученица Леонила, как воспитательница своих внучат. Некоторым из женщин приходится воспитывать не только детей, но и после них внучат. У иной женится сын или выйдет замуж дочь, приживут детей, да и умрут. Сироты их остаются на попечении бабки. Если бы которой из вас, жены христианки, пришлось понести такой крест и взять к себе внучат, то как бы вы стали обращаться с ними и чему учить их? Послушайте, как поступила святая мученица Леонила. После смерти сына своего, язычника, она взяла на воспитание троих сыновей его, близнецов, Спевсипия, Елевсипа и Мелевсипа. Будучи сама глубоко верующей христианкой, она, как сказано в житии ее, более всего желала вчинить внуков своих в воинство Христа и поработить святой службе Его. Согласно своему желанию, она учила их так. «Возлюбленные мои внуки, — говорила она им, — познайте Господа, нашего Иисуса Христа, Бога истинного и живого, который весь мир сотворил словом Своим». Простер над нами высоту небесную, распространил широту земную, собрал бездны моря, украсил небо звездами, поставил два великие светила светить всем, рыбам дал воды в пребывание, украсил землю зеленью и деревьями, и всякому животному дал ему нужное. Человека же он по образу и подобию своему сотворил и мудростью, и разумом, и ведением обогатил его для того, чтобы он Творца своего познавал, доброе от злого отличал и идолов, как бездушных истуканов, не почитал, но как скверных отметал и от них бегал. Оставьте же, сладчайшие внуки, всех идолов бесовских, Создателя же всех, Господа нашего Иисуса Христа, без всякого сомнения исповедуйте. Так учила своих внуков святая Леонила. И, как видите, прежде всего ее забота о них состояла в том, чтобы их к познанию Спасителя нашего привести и в вере в Него утвердить. Когда же последнее при помощи благодати Божией было достигнуто, тогда святая бабка стала учить внуков и исповеданию этой веры. Принявши святое крещение, близнецы-братья сокрушили идолов, отвергли все угрозы и увещания судей язычников и стали ждать мук. В это время Леонила говорила им: «Знайте, что никто не нашелся в роде вашем благороднее, богаче, лучше и Богу приятнее вас. Хотя вы и юны, но весь род ваш исповеданием Христа просветили, и всех старейших в вашем роде премудростью превзошли. Будьте же во всяком законе Христовом постоянны и крепки. Прещение, то есть угроз и мук, не устрашайтесь и мужайтесь, утверждаясь верой во Христа. Не забывайте, что видимое царство мира сего — суть ничто, и самая настоящая жизнь тоже, ибо скорый конец принимают. Царствие же Божие, невидимое, есть вечно, и совершенная премудрость состоит в том, чтобы искать и желать его. И через временные труды вы восхищаете его, и скоро приходящие муки, которым вы подвергнетесь, приложится для вас в веселье вечное». Вот как обращалась и как учила своих внуков святая бабка, и обращение и учение я в свое время принесли достойные плоды. Внуки я в исповедании веры прибыли непоколебимыми, как скала, и все трое приобрели себе венец мученический. Итак, если которой из вас пришлось бы воспитывать своих внучат, то, во-первых, обращайтесь с ними, как с сиротами, кротко и ласково, и, во-вторых, преимущественно заботьтесь о том, чтобы в юных сердцах их утвердить веру во Христа и самих их через то наследниками Царствия Божия сделать. Как, конечно, вы заметили, все обращение Леонилы со своими внуками дышало кротостью и любовью, и все учение я состояло в том, чтобы христианской вере их научить, утвердить в ней и заставить внуков любить Христа больше всего. Она, как видели, прекрасно понимала, что видимое царство мира сего и самая настоящая жизнь — суть ничто, ибо скорый конец принимают, и потому старалась всеми силами отвлечь мысли внуков от земного и направить к небесному, вечному и божественному. И вы, своих внуков, ведите этим же путем, и без сомнения этот путь для них должен быть самым лучшим, ибо если они утвердятся в вере в Бога и научатся любить Его, тогда и сами они будут с Богом, и Бог будет с ними. А если Бог будет с ними, то никогда они не пропадут и никаких зол не убоятся. Благочестивая Анфуса. Мать святаго Иоанна Златоустого, благочестивая Анфуса, осталась вдовою 20 лет от роду и по любви к благочестивой жизни не решалась вступать в новое супружество. «Когда я был еще молод, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — помню, учитель мой, а он был самый закоренелый язычник, при многих удивлялся моей матери. Желая узнать по обыкновению от окружающих его, кто я таков, и услышав от кого-то, что я сын вдовицы, он спросил меня, сколько лет моей матери и давно ли она вдовица. И когда я сказал, что ей 40 лет от роду, и что 20 лет уже прошло с тех пор, как она лишилась моего отца, он изумился и громко воскликнул: «Ах, какие у христиан есть женщины!» Иоанн, получив образование в светских училищах, готовился вступить в звание адвоката, но склонность к иноческой жизни увлекала его к другому роду служения. Один из его друзей, товарищей по воспитанию, имевший на Иоанна большое нравственное влияние, поддерживал его в этих расположениях, и чтобы удобнее достигнуть желания, которое лежало у него на сердце, убеждал Иоанна, оставив жилище матери, поселиться вместе с ним. Иоанн уже близок был к исполнению этого желания, но непрестанные увещания матери, пишет он, воспрепятствовали этому. Когда она узнала о моем намерении, то, взяв меня за руку и введя во внутренние свои покои, посадила у кровати. Мгновенно из очей я покатились источники слез, из уст слова «горестнейшие самых слез». Рыдая, так говорила она мне: «Сын мой, я недолго наслаждалась сожительством добродетельного отца твоего. Так угодно было Богу. Смерть его, последовавшая вскоре за болезнями твоего рождения, принесла тебе сиротство, а мне — преждевременное вдовство со всеми его горестями, которые могут быть хорошо известны одним только вдовицам, ибо никакими словами невозможно изобразить той бури и того волнения, которому подвергается женщина, недавно вышедшая из отеческого дома, еще неопытная в делах жизни и вдруг глубоко пораженная скорбью и принужденная принять на себя заботы, превышающие возраст и самую природу ее. Она должна исправлять нерадение слуг, примечать их коварство, разрушать злые умыслы родственников, мужественно переносить притеснение и безжалостные требования собирателей подати. Если ж еще после кончины супруга останутся дети, пусть будет эта дочь, многое она принесет заботы матери, по крайней мере, забота не будет соединена с издержками и страхом, но за сына она подвергается тысяче опасений на каждый день и великим заботам. Я уже не говорю о тех издержках, которые должна употреблять, если желает дать ему хорошее воспитание, однако никакие невзгоды моего положения не заставили меня вступить в другой брак и ввести другого супруга в жилище твоего отца, но среди смятений и беспокойств я прибыла твердою. Не бежала из раскаленной пищи, верно изображающей состояние вдовицы. Во-первых, меня подкрепляла вышняя помощь. Немало в таковых печалях утешалась я и тем, что всякую минуту, смотря на твое лицо, видела в нем живой и вернейший образец умершего отца твоего. Поэтому, будучи еще младенцем, едва умея лепетать, когда дети особенно бывают приятны родителям, ты уже приносил мне много отрады. Тебе нельзя и того сказать в обвинении меня, чтобы я, верно сохраняя вдовство, угнетаемой бедностью, утратила отцовское наследство, как потеряли то многие сироты. Я сохранила в целости все оставшееся имущество и вместе не жалела никаких издержек, требовавших для твоего воспитания, употребляя на это собственное мое имущество, с которым вышла из отеческого дома. Не подумай, чтобы словами моими я хотела упрекать тебя, нет. Но за все мои попечения прошу одной благодарности: не делать во второй раз меня вдовицей и скорби, уже угасшей, не воспламенять снова. Потерпи до моей кончины. Может быть, жизнь моя недолго продолжится. Цветущие юностью надеются достигнуть глубокой старости, а мы, состарившиеся, ничего не можем ожидать, кроме смерти. Когда предашь тело мое земле и прах мой соединишь с прахом отца твоего, тогда предпринимай далекие путешествия, переплывай моря, какие хочешь, тогда никто не будет тебе препятствовать. Но, доколе я еще дышу, не разлучайся со мной, не навлекай на себя напрасно гнева Божия, оставляя меня на жертву таким бедствием, тогда как я ни в чем не виновата пред тобою. Если я подала тебе причину винить меня в том, что вовлекаю тебя в житейские суеты и заставляю заботиться о твоих и моих нуждах, то беги от меня, как бегут от недоброжелателей, от врагов, забыв и законы природы, и труды воспитания, и навык неразлучного доселе обращения, и все другое. Но ежели я делаю с своей стороны все, чтобы удалить от тебя малейшее попечение о нуждах жизни, то если ничто другое, то, по крайней мере, эти узы пусть привяжут тебя ко мне. Хотя ты и говоришь, что у тебя много друзей, но никто из них не может доставить тебе большего спокойствия, потому что нет никого, кто бы заботился о твоем благополучии столько, сколько я. Вот немногие сведения о жизни благочестивой Анфусы, сохранившиеся не без воли промысла в наставлении христианским супругам и матерям. Девяносто третья. Мария Николаевна Аксакова. В 1891 году исполнилось 100 лет со дня рождения одного из замечательнейших русских писателей Сергея Тимофеевича Аксакова. В очерках «Воспитание замечательных людей» ему должно быть отведено почетное место, потому что он был, несомненно, прекрасный, благороднейший русский человек и один из лучших наших писателей. Отец и мать Аксакова были люди совершенно противоположные от природы, но характеры их друг друга дополняли. Оттого, может быть, и сын их сложился в такого всесторонне одаренного человека. Мать Сергея Тимофеевича, Марья Николаевна, особенно ярко обрисована в воспоминаниях писателя. Пылкий, сильный характер, железная воля в достижении своей цели. Сами собой представляли ей первенствующую роль в семье. Если прибавить, что она была сверх того очень умна и хорошо для своего времени образована, то станет ясно, что мы имеем дело с необыкновенной женщиной. Она жила в глуши, на краю России, в Уфе, где не только образованные, но и просто грамотные люди были в то время редкостью и сумела путем самообразования достигнуть таких блестящих результатов, что все умные и образованные люди, попадавшие в Уфу, спешили познакомиться с нею и никогда потом не забывали ее. Большая часть таких знакомств обратилась впоследствии в дружбу с ее семейством, которое прекращалось только смертью. Ученые и путешественники, посещавшие Уфимский край, также непременно знакомились с Марьей Николаевной и оставляли письменные знаки удивления ее уму и красоте. Отец Аксакова был захолустный русский помещик, старинного дворянского рода, всю молодость проживший в деревне. Простоватый, недалекого ума, отец Аксакова не получил почти никакого образования, но зато обладал большим здравым смыслом и прекрасной, чуткой душой. Он не отличался никакими блестящими качествами, но зато душа его светилась тем ровным, тихим сиянием, какое отличает истинно добрых и благородных людей. Слабохарактерный от природы, он был настойчив в важных вопросах, и, несмотря на природную робость и застенчивость, умел заставить себя уважать. При таких обстоятельствах значение хорошего воспитателя было громадно, и, к счастью, Марья Николаевна была вполне подготовлена к этой трудной роли, занятию. Несмотря на холодный расчетливый ум, она умела любить горячо и сильно. Такою любовью и была любовь ее к детям, и в особенности к старшему, Сереже, которого она спасла от смерти. Ей приходилось идти наперекор всем общепринятым взглядам и понятиям того времени, переделывать весь строй жизни, начиная с пищи, применяя ее к здоровью и натуре ребенка. Вдобавок она часто хворала и должна была поддерживать многочисленные родственные отношения и знакомства, и для этого переезжать с места на место. О систематическом, то есть по определенному плану воспитании, нечего было и думать. Главной заботой Марьи Николаевны было оградить сына от соприкосновений с действительностью, которая могла легко развить в ребенке грубость чувства, особенно если вспомнить, как неприглядна была действительность в эти темные времена крепостного права. В этом ей отчасти помогло слабое здоровье Сережи. Благодаря ему он был избавлен от многих неудобств тогдашнего быта. Зато Сережа рос, не имея товарищей одного с ним возраста. Сестра его, которую он очень любил, была моложе его и не могла принимать деятельного участия в его интересах. Таким образом, мать сделалась постоянной его собеседницей и сотоварищем, и еще когда он был в младенческих летах, обсуждала с ним свои планы, советовалась, куда ехать и куда не ехать, и объясняла свои соображения. Когда Сереже наступила пора учиться, она посадила его за ученье, не силой принуждения, но разговаривая с ним о пользе образования, говоря, что она хотела бы видеть его умным и ученым. Такая доверчивость весьма льстила самолюбию ребенка и производила настоящие чудеса. Немало содействовало этому также и обаяние его матери, резко выделявшейся своими манерами, своей выдержкой и своей образованностью над темной массой родни, державшейся без всякого достоинства. Будучи сама литературно образованна, Мария Николаевна хорошо понимала цену умственных интересов и постаралась посредством их расширить внутренний мир своего сына, который мог заменить ему отчасти действительный. Читать научился Сережа необыкновенно рано, во всяком случае, ранее той тяжелой болезни, с которой начинаются его последовательные воспоминания. Так же, как тотчас по выздоровлении своем он помнит себя уже читающим детскую книжку «Зеркало добродетели». В это время ему было всего только 4 года. Вместе с любовью к чтению у Сережи необыкновенно сильно развилась наклонность к фантазии, воображению. Он делился своими рассказами, вычитанными из книг, с сестрой, но при этом часто приукрашивал их своею фантазию. Так что, когда однажды пересказывал сказки Шахерезады, оказалось, что он сообщал от ее имени то, о чем ей и не снилось. Потребность в чтении у маленького Сережи в самом первом возрасте была очень велика. Когда он изучил «Зеркало добродетели», он до того скучал без книг, что стал читать домашний лечебник Бухана. Однако мать сочла это чтение для его лет неудобным. Она выбирала лишь некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла сыну читать их. И это было в самом деле интересное чтение, потому что там весьма толково описывались все травы, соли, коренья и различные медицинские снадобья. Впрочем, Сережа имел возможность спустя некоторое время читать книги более для него доступные и интересные в виде детского чтения для сердца и разума, изданного Новиковым. Эту книгу подарил Сереже один знакомый его отца, Анечков. Я так обрадовался, рассказывает Аксаков, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя одного отца своего беседовать с Анечковым, боясь, чтобы кто-нибудь не отнял моего сокровища. Я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть и позабыл все окружающее. Когда его, наконец, отыскали за этим занятием, он был как помешанный, ничего не говорил, не понимал, что говорят, и не хотел идти обедать. Мать, однако, положила конец такому исступленному чтению, книги заперла к себе и выдавала сыну по одной части, и то только в назначенные часы. Нравоучительные статьи произвели довольно мало впечатления на Сережу, зато статьи по естествознанию совершили целый переворот в его детском уме, и для него открылся новый мир. Он впервые узнал, что такое молния, облака, узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые он раньше смотрел бессмысленно, хотя с любопытством, получили для него смысл, значение и стали любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки со своими превращениями овладели вниманием и сочувствием ребенка. Он получил непреодолимое желание наблюдать все это своими глазами. Этому желанию легко было удовлетворить, так как семья проводила каждое лето в деревне. Так как способность страстно увлекаться была одной из коренных черт характера Сережи, то впечатления природы на время вытеснили книги из головы мальчика. Это было для него счастьем, потому что иначе его характер мог бы принять чересчур отвлеченное направление, благодаря слишком раннему умственному развитию. Отец познакомил Сережу с полевыми работами, развил в нем любовь к ним, а также любовь к рыбной ловле и охоте. Причем в данном случае эта жестокая забава не служила целью, но только средством сближения с природой, которую отец научил Сережу понимать и любить.